Шалом, дорогие братья и сестры! Мы с вами прочтем из книги Ионы, 4 главы, 1 стих. «Иона сильно огорчен был и раздражен был». Аминь. Мы с вами наверняка знаем, кто такой Иона. Это Божий пророк. Но по какому поводу я прочел это место, 1 стих, 4 главы? Это связано с одним еврейским праздником, который называется Йом-Кипур. И сейчас как раз в это время проходят дни трепета. Начало этих дней от праздника Рош-Хашана – это еврейский Новый год, который уже был, начался 29 числа, и это первый день только, а остальные 10 дней – это дни трепета, когда весь еврейский народ по всему лицу земли молится и просит у Бога прощения, просит прощения друг друга, старается загладить свою вину и стараются приблизиться к Богу всем сердцем, даже люди неверующие и те, посещая синагогу, потому что в Талмуде написано, что Бог в эти дни просматривает дела человеческие и принимает на 10-й день, который попадает как раз на этот праздник Йом-Кипур, принимает решение, жить ли дальше этому человеку или нет. Поэтому весь еврейский мир вот в эти дни с замиранием сердца обращается к Богу, просит у Него прощения. Насколько искренне или нет, это уже зависит от человека, но люди стараются всем сердцем, потому что они понимают, что по еврейской традиции в Талмуде, Талмуд очень почитаемая книга в иудаизме, что это может совершиться в жизни человека. И именно на этот праздник читает книгу Ионы, читает еще несколько других книг. Хотелось бы сказать немножко об этом празднике. Это торжественное собрание. В книге Левит, 16 главе, в 29 стихе мы читаем конкретные слова по поводу этого праздника. Там написано «Смиряйте души ваши». И давайте немножко поговорим о смирении. Смирение – это добродетель, который противоположен гордости. Не так ли? То есть смирение – это, конечно же, это и послушание воле Божией, прежде всего, потому что, как можно пред Богом предстать в несмиренном сердце? Это страшно, когда человек в нераскаянном положении предстает пред Богом, а тем более в такой праздник, как Рош-Хашана. Знаете, может быть, для большинства из вас это не имеет никакого значения, но я вам так скажу. Вот, например, день причастия – это вот такой день в миниатюре. Да? Мы же все начинаем смиряться перед причастием. Да? Мы все начинаем осознавать свои ошибки. Мы в каком-то, в таком особенном состоянии пред Богом, мы в покаянии пред Богом. Мы осознаем, что это особый день для каждого из нас. И он каждый месяц происходит. Но это только в миниатюре. Почему? Потому что праздник Рош-Хашана – это каждогодняя репетиция, если так можно сказать, того большого судного дня, который грядет в будущем. И мы знаем из Писания, что этот день будет для каждого человека. И одни люди будут оправданы пред Богом, а других ждет наказание. Вот это вот, может быть, отголосок вот этого будущего дня наводит такое некоторое, благоговение, а для некоторых даже страх перед этим днем. Потому что, например, насколько тщательно подходил священник, первосвященник к этому дню, описано как раз в 16 главе и ниже, а там описано о том, что Бог говорил, что нужно было делать священнику, многократно омываться перед тем, как он приносил в жертву животное, нужно было принести четырех животных на этот праздник, овна, одного овна, быка и двух козлов. И вот Писание описывает, что за грехи свои священник приносил одного быка. И перед этим он должен был многократно омываться. Если брать конкретно, то за неделю до этого праздника священник вообще уходил, я имею в виду первосвященник, он уходил из дома, и он переселялся в храм. И для него это было, наверное, самое трудное время года, потому что он должен был полностью освободиться от всех своих домашних мыслей, от всего того, что, может быть, переполняло его сердце по каким-то земным вещам. Он должен был полностью посвятить это время Богу. Он должен был приносить жертвы, он должен был постоянно омываться, очищать свои одежды. Перемен одежд только было 8 или 9. И последний день – это был особый день, который священник должен был делать многократное жертвоприношение. Должен был заходить в святое святых и совершать это окропление крови и овна, и козла. Козлов было два. Один был козел для за грехи народа, а второй козел был козел отпущения. И священник, он был особой фигурой этого торжественного дня. Что мы слышим о священнике в Новом Завете? Какое сердце должно было быть у священника? И мы читаем о том, что священник – это особый человек, который мог снисходить к несовершенствам человеческим. Почему? Потому что священник в обычное, даже в обычное время, вне этого праздника, он принимал, так скажем, грехи человеческие, грехи народа. И чего он так мог только не услышать? От людей, которых он некоторых впервые видел, некоторых он даже знал, и он понимал, что он должен был снисходить к этим людям. Потому что он жил все-таки в человеческом теле. А человеческое тело, оно несовершенно. Мы сами несовершенные люди. Мы понимаем, что порой нам сложно простить человека, которого мы хорошо знаем, не так ли? Сложно простить, потому что мы его хорошо знаем. Но подобно этому священнику мы обязаны, я подчеркиваю, мы обязаны прощать всякого человека, который согрешает против нас. И это обязательное условие того, как Бог прощает нас самих. Потому что если мы не прощаем, то и Бог нас не прощает. Это одна из категорий того, как нужно было приходить в этот праздник. Если ты пришел с непрощенным сердцем, Бог тебя не принимал, и вообще у тебя была опасность, что Бог вычеркнет тебя из книги жизни. Кротость – это такое качество христианина, которое показывает, что он на верном пути. Потому что если убрать кротость, то тогда и любовь в этом человеке уже не имеет смысла, она не полная. Ибо кротость – это основная сердцевина вот этого качества, как любовь. Как я могу проявлять кротость брату или сестре, если я не люблю его? И наоборот, какая любовь к брату и сестре, если нету кротости? Если я говорю, ну, по-небратски так, человеку, ну, он просто брат и сестра. И вообще, знаете, вот этот праздник, многие задаются вопросом, зачем нам вообще вот эти тонкости? Для чего мне об этом все знать? Это ведь Ветхий Завет, это давно ушедшая эпоха. Как вообще ко мне, к христианину, это относится? И ответ такой. Это Слово Божие, которое показывает нам, что во всех этих праздниках идет единение народа. Понимаете, Писание учит нас, что, конечно же, есть еврейский народ, это особый народ, да, это Божий, богоизбранный народ, чтобы проявлять славу Божию в этом мире, чтобы учить другие народы о Боге. Конечно, в настоящее время мы этого не видим, но будет такое время, когда весь еврейский народ покается и придет к примирителю. Но если убрать вот эту тему из того, что мы сейчас говорим, то и евреи, и не евреи – это один общий народ, который составляет общее тело Христа. Это семья. Это семья, в которой каждый из нас чему-то научается. Это семья, которая должна быть примером всему другому миру. Вы согласны с этим? Да или нет? Тогда скажите мне, каждый из вас хорошо ли знает другого человека, если мы семья? Вот сестра одна только, я слышу, так сказала, не знает. Скажите, это нормально, когда в семье люди плохо друг знают, друг друга знают? Или это нормально вообще? Или такие у нас сейчас семьи? Как вы считаете? Это нормально или нет? Это плохо. Это, если так сказать, вникнуть в этот вопрос, это плохо, когда в семье брат или сестра друг друга не знают. Когда они не заботятся друг о друге, когда для них проблемы другого человека, они не имеют значения никакого. Это нехорошие отношения в семье. Это отдельная тема, но тем не менее хочется сказать. Так, может быть, сегодня начать с чистого листа и познакомиться друг с другом, да? Поинтересоваться, как у кого какие-то дела. Не сразу убегать из собрания, все-таки поинтересоваться, если мы одна семья, да? Кто чем живет, ну, не надо на 2-3 часа разводить разговоры, но хотя бы узнать и познакомиться друг с другом, чтобы мы приближались друг к другу, а не отдалялись, если мы одна семья. Не так ли? Пойдем дальше. Праздник Йом-Кипур – это праздник, имеет два смысла. Первое, мы уже услышали, смиряйте души ваши. Каждый должен был смириться настолько, чтобы приобрести брата и сестру, попросить у него прощения, наладить отношения с ним, наладить отношения с Богом. И вторая важная составная этого праздника – это было покаяние. Потому что люди видели этого священника, который приносил в жертву этих животных. Люди все, они были в храме, храм был переполнен уже с 5 часов утра. Можете представить? Люди приезжали из других селений, чтобы побыть на этом важном событии года. С 5 утра уже люди толпились в храме, потому что они хотели воочию еще и еще раз пережить вот это основное событие своего года. Они хотели увидеть и ощутить, что Бог их простил, и что за их грехи заплачено полностью. Они видели вот это приношение быка, которое священник приносил за себя. Кстати, хочется сказать, что священник, несмотря на то, что он очень активно и старательно, если так можно сказать, старался, чтобы очистить себя самого, чтобы быть достойным перед Богом, ибо он заходил в святое святых пред крышку ковчега, ему готовили замену на всякий случай. Потому что люди понимали, что, ну, все может быть. Может быть, Бог не примет его. Может быть, он умрет там, прямо в этом святой святых, поэтому к его ноге привязывали даже веревку, потому что никто не мог зайти в это святой святых, и если вдруг он умирал там, то его за веревку вытягивали оттуда. То есть настолько это было серьезное событие, настолько было все тщательно подготовлено, что тогда создается вопрос, насколько трудно было бы прийти человеку к Богу, если бы не Иисус Христос, если бы не Иешуа. Насколько трудно, если вот такое предстояние пред Богом, оно столько усилий нужно было приносить в Ветхом Завете. Какая благодать, насколько велика благодать у нас сегодня, что нам ничего этого делать не надо. А мы просто по благодати принимаем жертву Мессии, жертву Иисуса Христа. Мы очень редко об этом думаем. Давайте, может быть, по-новому сегодня взглянем на это. Народ видел этих двух козлов. И один козел был козлом отпущения. Они одинаковые были, абсолютно одинаковые кошерные козлы, то есть они были без порока. А второй шел на всесожжение за грехи всего еврейского народа. И перед этим священник кидал жребий, какой из козлов куда идет. И, конечно же, когда пал жребий на козла, который идет за грехи народа, его приносили в жертву. И кровью этого козла священник брал небольшую чашу и кропил на крышку этого ковчега, который был святом святых. И потом выходил, переодевался и приносил в жертву этого козла, то, что от него осталось. Там мясо, кости, вот это все оставшееся, потом он выносил за стан. И второго козла со специальным человеком отсылали в дальние пустыни, чтобы он там остался, чтобы он там погиб. Потому что этот козел олицетворял грехи всего народа, которые не должны были вернуться обратно. Талмуд говорит о том, что иногда получалось так, что козел возвращался обратно, и после этого козла начали скидывать со скалы, чтобы быть точно уверенным, что он не вернется. Еще одна интересная деталь. К краю храма привязывали червленную веревочку, и если эта веревочка становилась красной, это означало, что Бог принял эту жертву. И только лишь за 500 лет до прихода Мессии эта веревочка перестала быть красной. Мы знаем, что случилось, Бог перестал говорить со своим народом. И 500 лет не было общения с еврейским народом, потому что грехи народа просто переполняли Божию чашу милости. И Бог не мог смотреть на это. Соответственно, Он не принимал уже жертвы, которые приносились. Но давайте вернемся к пророку Ионе. Что мы можем подчеркнуть из этой книги? Мы знаем эту книгу, мы читали, это очень такая удивительная книга, очень, я бы сказал, противоречивая книга, ибо прямо с первой главы и двух стихов мы понимаем очень странное. Первое, то, что Бог говорит Ионе: «Пойди в этот великий город Ниневию и скажи им, что еще 40 дней, и вы просто погибнете, если вы не покаетесь». И второй стих, что написано? «Иона пошел, послушался Бога?» Нет. Он пошел в противоположную сторону, Фарсис, сел на корабль и уплыл. Вот тебе и пророк Божий. Не послушался то, что Бог сказал ему. Знаете, этому есть объяснение. И этому объяснение только одно, то, что Иона знал, кто такие ниневитяне. Это были жестокие люди, и они были врагами Израиля. Поэтому он не хотел их спасения. И самое главное, он знал, что Бог милостив. Он желает спасения всех людей. Ибо об этом Иона пишет в дальнейшем. И он сел на этот корабль. И что дальше случилось, вы помните? Бог воздвиг большой шторм. Люди, которые на этой корабле, стали усиленно стараться, чтобы спасти судно, а Иона спокойно лег в каюту и спал. И вот начальник этого корабля приходит и будет Иона, говорит: что ты спишь вообще? Давай начни молиться своему Богу, может, Он услышит нас. И потом он спрашивает его: кто ты вообще такой, Иона? А шторм не утихает. Он говорит: я еврей, чту Бога, сотворившего небо и землю, и море, и все остальное. И вот они узнали из его рассказа, что он бежит от Бога. Он говорит: я не спрашиваю, почему ты это делаешь? Зачем? И был один ответ у Иона, что делать на самом деле. Он говорит: бросьте меня в это бушующее море, и для вас утихнет шторм. Вообще очень показательно то, что все-таки у Ионы было какое-то внутреннее понимание, что Бог, наверное, какой-то план для него сделал, что он не погибнет в этом море. Потому что дальше то, что мы читаем, он говорит: я знал о том, что ты Бог милостивый, любящий. И, конечно, он не думал, что Бог хочет его таким образом наказать в этой пучине морской. Но дальше то, что происходит, вообще так выходит из общей рамок понимания. Да? Написано в одной книге, в одном переводе написано «большая рыба», в другом написано «большой кит поглотил его», и он 3 дня был в чреве этого кита. И там-то он покаялся, потому что приперла его вот эта вот обстановка, да? Если сказать конкретно, то у каждого животного существа есть желудочные соки. И это очень, наверное, болезненно, неприятно находиться такой наживкой в желудке любого животного, и того же кита то же самое. С ним происходили ужасные такие истории, наверное, ощущения, я не знаю, он, наверное, сильно изменился. Тем более в желудке кита там может быть все что угодно. Всякая тина, водоросли, маленькие рыбешки. И все это, можно так сказать, было на Ионе. И вот все-таки он согласился с Богом, покаялся пред Ним. И Бог говорит этой рыбе: выплюни его. И можете представить, с каким видом Иона все-таки пошел в Ниневию? Как вы думаете, вот эта картина, что на нем было? Какого вида он был? Наверное, красивый такой, в галстуке, с костюмчиком, нет? Нет, он, скорее всего, был ужасного вида. Наверное, он был ужасного, непривлекательного вида. И он стал говорить им следующее: еще 40 дней, и вы погибнете. Еще 40 дней, и вы погибнете. И самое интересное, что люди поверили ему. И царь Ниневии объявил о том, что у нас будет трехдневный пост. И все постились и молились. И, наверное, Иона возрадовался. Да или нет? Да нет. Он не возрадовался. Он сказал: Боже, я знал, что ты такой милостивый. Зачем ты это все сделал? Он сильно огорчился, и написано настолько, что даже желал себе смерти. Настолько была велика его горечь, что все, что он старался сделать против Ниневии, не получилось. И дальше еще одна история. Бог воздвиг растение, которое дало ему тень, и вот на следующий день червь подточил ее, и оно погибло. И опять то же самое. Иона огорчился, и Бог говорит конкретную фразу: «Ты пожалел растение, а мне ли не пожалеть большого города, где проживает множество народа, а ты пожалел растение?» Знаете, Бог любит каждого человека, независимо от его национальности. Но каждому из нас стоит проверять себя постоянно, на каком мы пути. Ощущаем ли мы себя детьми Божьими и по какому критерию? Не потому, что мы ходим в церковь евангельских христиан-баптистов. Знаете, меня недавно один человек на улице спросил: какой вы деноминации? Я спрашиваю: а зачем вам это знать? Я христианин. А куда вы ходите? Я говорю: в Центральную Баптистскую Церковь. Ну, значит, вы баптист. Я говорю: вы знаете, я должен быть прежде всего христианином. А в какую церковь я хожу, это уже второй, третий вопрос. Это не определяет мое спасение. Спасение определяет, если я являюсь Детем Божиим. Не правда ли? А в какую церковь я хожу, разве это важно? Разве это является тем мерилом, который определяет, кто я есть? Ведь люди могут называть себя кем угодно. И Писание говорит о том, что многие люди придут волки, но в овечьей шкуре. И, может быть, они тоже могут называться христианами. Но такие ли на самом деле? Самое главное, чтобы это не касалось нас самих. Чтобы мы были светом этому миру. Чтобы Бог через нас мог приводить еще многих людей ко спасению. Пусть Бог благословит нас в этом и покажет через этот праздник, что все-таки грядет суд Божий на эту землю, и у нас мало времени, чтобы еще многих людей привести ко спасению. Пусть Бог благословит нас в этом. Аминь.